Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, 15:00. Это значит, что с вами передача «Гиг-зона» на Теос Медиа. И, как обычно, мы по понедельникам разбираем новинки, старинки, все произведения, заслуживающие внимания, которые связаны с массовой культурой. У нас на эфире уже был разбор произведений Гая Ричи. Мы иногда берем не какой-то конкретный фильм или какой-то сериал, а берем целое культурное явление. И в качестве такого культурного явления вполне может быть еще и режиссер. Про Гая Ричи у нас был отдельный эфир. Но Мэтр не успокоился на достигнутом, и в этом году вышел сериал, который называется «Молодой Шерлок». И об этом сериале уже многие говорят, что это одно из кинособытий нынешней весны. Мы решили, что мы не останемся в стороне и обязательно про это поговорим. И поэтому сегодняшний эфир мы посвящаем как новому творению Гая Ричи, так и заодно вспомним про Шерлока Холмса, про которого тоже уже мы отдельный эфир делали, и, соответственно, сведем два в одно – Гая Ричи и традицию холмсианы. Сегодня с вами я, ваш ведущий Оксана Куропаткина, и наш гость Вадим Павлов, ведущий админ группы «25-й кадр. Время кино». Вадим, добрый день.
Добрый день, Оксана. 25-й час. Группа называется. 25-й час, да, которого нам всегда не хватает на то, чтобы что-то посмотреть, что-то разобрать. Рад. Спасибо за приглашение.
Всегда, пожалуйста, нам всегда приятно видеть здесь киноманов, ведущих кинопабликов. Мы всегда радуемся, что кинопабликов достаточно много. Это значит, что много людей, которые готовы с нами обсуждать кино. Ну или не с нами, а вообще в принципе. Итак, мы всегда начинаем с того, кто как познакомился с этим произведением, но поскольку оно вышло недавно, здесь особо у нас вариантов нету, сильно разнообразных. Тогда у нас с вами остается вторая часть нашей затравки. Это наши сначала эмоциональные впечатления, то есть как зашло, не зашло, понравилось, не понравилось, какие наши впечатления как у зрителей. Вадим, вам слово.
Да, спасибо. Вопрос действительно важный. Всегда стоит, мне кажется, на повестке дня, либо на первом впечатлении от просмотра даже пилотной серии. Скажу вам честно, ждал. Ждал, хотел посмотреть. Во-первых, что зацепило? Зацепила сама вот терминология «молодой Шерлок». То есть очень хотелось посмотреть, какой же он был в молодости, потому что все экранизации, которые выходили до того, да, то есть до текущего года, до 2026-2025, всегда нам показывали героя уже состоявшимся, уже взрослым, уже приобретенный опыт, уже, так сказать, ну, взрослый человек. Вот, поэтому определенно зацепило, повторюсь, ждал картину, с удовольствием посмотрел, зашло, но в качестве героев. То есть что ждал, то и получил. Вот, если коротко, то можно так выразиться.
То есть разочарования не было?
Ну, есть некое, но его можно рассматривать и критиковать, допустим, да, но я считаю всегда, что необходимо смотреть картину как вот обособленное произведение, то есть вот смотреть четко на новизну. Вот сказано «Молодой Шерлок», вот желательно рассматривать его только в контексте вот этой новой картины. Вот, возможно, проводя чем-то параллели, но оценивать необходимо всегда вот существующую картину перед глазами. Так и будет взгляд яснее, и какие-то детали откроются по-другому. То есть, но уже сравнение уже нужно делать гораздо позже. Вот. Обратил на это внимание, на уже сам сюжет, который, ну, вроде как не новый, но в то же время нам объясняют и рассказывают, как проходила молодость конкретно, то есть как человек формировался. Вот, это то, что вот я для себя увидел, то, что я для себя подчеркнул. Возможно, кто-то из зрителей тоже заметил, что это показано именно становление Шерлока. То есть нам показывают действительно молодость молодого юношу, 19 век, там ему 19 лет. Вот, и поэтому там все это как-то в течение сериала с первых минут нам показывают действительно вот ту бурную молодость, которая у него, собственно, и демонстрируется на протяжении всего сериала.
Мне тоже показалась сама идея молодого Шерлока интересной. Она, такая идея периодически случается. Я сразу вспоминаю сериал 2020 года «Перри Мейсон», который для меня был очень интересен в свое время, и мы по нему эфир делали. Перри Мейсон – это американский Шерлок Холмс. Обычно про него говорят прямо с его зрелых лет. Перри Мейсон 2020 года – это приквел, это попытка рассказать историю становления героя. Многие разругали этот сериал, потому что Перри Мейсон классического образца – это такой вот мачо, уверенный в себе, даже слишком самоуверенный. А здесь мы видим такого клерка, такого тонкого, сомневающегося юношу. И были высказаны сомнения по поводу того, что из этого молодого человека мог вырасти Перри Мейсон. Я сейчас об этом вспомнила просто по контрасту, потому что Шерлок Холмс из классических произведений Конан Дойла нам кажется таким холодным, отстраненным джентльменом, таким вот такой вот машинкой, которая считает разные комбинации. Мы знаем кое-что про его молодость очень так вскользь. В одном из рассказов даже рассказывается, в частности, о одном приятеле времен юности Шерлока. Но, в общем и целом, мы с ним имеем дело именно как уже со сложившимся таким вот типичным английским джентльменом. И именно это играет наш Василий Ливанов, естественно. А поскольку
да,
это...
Согласен.
Вот, он играет классическую версию, как, собственно, оно и должно быть. Но версия становления мне нравится, потому что она может подойти к ситуации вообще с другой стороны. Потому что мы часто считаем, что ну, как-то вот прошлое человека оно должно очень четко и линейно коррелировать с его будущим. В то время как, если мы вспомним даже самих себя, там наших друзей и знакомых, мы видим, что вполне может быть, что очень многое меняется. Человек был один, затем он как будто переродился под влиянием каких-то причин. Или я бы так сказала, что черты, которые у него были в юности, может быть, для него не совсем понятные и не очевидные, они потом проступают. Всегда интересно в этом смысле посмотреть начало, потому что может быть так, что... То, что было в молодости, оно не то чтобы ушло и не то чтобы исчезло, оно ушло как будто бы вовнутрь и каким-то образом преобразилось. Но я сразу вспоминаю, что Шерлок Холмс из классических произведений Конан Дойла это совсем не бесстрастная машина, он пытается ею казаться, да. Но мы знаем, как говорит Ватсон в одном из своих рассказов, что я понял, что передо мной не только великий ум, но и великое сердце. Одержимость Холмса его делом, страстная натура, которая сказывается во всем, особенности его внешности, вот эти вот тонкие пальцы музыканта, его страстная, да, вот это явно изобличает в нем совсем не сухаря, а человека с очень такой страстной натурой. И да, мы, конечно, знаем, что в юности Холмс умел боксировать. И он умеет боксировать и сейчас, и в классической версии. И поэтому попытка как-то показать, какие черты были у молодого Шерлока, мне показалась интересной. Я честно скажу, что я как-то скептически немножко относилась к этому произведению изначально. Но подумала, как ответственная за контент Гигзоны, что надо, Гай Ричи, ну Шерлок, ну надо его вспомнить. Уже 100 лет в обед у нас были эфиры, посвященные Шерлоку. Я начала смотреть и поняла, что меня затянуло. Может, я еще, конечно, зритель такой наивный. Мне что покажешь, я на то и ведусь. И мне интересно, в любом случае. Ругают детективную интригу, но я говорю, что я наивный зритель, поэтому мне все было хорошо. Но главным образом удовольствие мне доставили, вот, благодаря чему я посмотрела почти на одном дыхании. Очень быстро, даже сама от себя этого не ожидала. А эта динамика между персонажами, отношения между Шерлоком и Мориарти и между Шерлоком и Майкрофтом. Мне кажется, вот они в кадре появляются, когда вот это две парочки, связанные с Шерлоком. Это сразу как-то держит внимание и вызывает интерес. Мне понравилось, как раскрыли персонажей. Прекрасная китаянка, выдавшая себя за принцессу, а на самом деле крестьянка, она фактурная. И как-то в ее мотивах тоже хочется разбираться. И вот благодаря этому и благодаря тому, что у Гая Ричи такой хулиганский стиль немножко. У него
это
Шерлок...
Это есть.
Да, у него Шерлок такой вот хулиганский. И его кепка, она очень мне острые козырьки напомнила. Сразу. Но у меня первая ассоциация с острыми козырьками.
Да, есть такой момент. И это я, вот, да, если позвольте, тоже дополню вашу беседу. Первое, что тоже всегда бросается в глаза, это вот, ну, слом стереотипа. Вот. Но можно выразиться о сериале в целом, можно выразиться то, что если вы будете смотреть прям внимательно, то есть вы найдете для себя и отсылки, и пасхалки к классическому стилю, да, и какие-то образы, и вот сюжетные ходы, монтажные приемы, стилистические, вот его одежда, да, то есть то, как вы сказали, вот по поводу кепок, то есть когда уже они немножко его преобразили, так сказать, брат, когда уже пришел по сюжету, немножко его искупал, вывел в люди, то да, какой-то образ уже отсылок, такой, да, острых козырьков, да, присутствует, несомненно, но это, мне кажется, просто как это время такое было, когда, ну, все так одевались, то есть все выглядели плюс-минус одинаково, вот. Что касаемо понравится, не понравится и внимательности к самому сериалу, то есть стоит ли его смотреть внимательно, ну, здесь тоже на любителя, то есть даже если его включит какая-то, скажем так, домохозяйка, да, которая занимается детьми, готовкой, и включить сериал на фоне, тоже будет интересно, то есть сериал снят таким образом, и Гай Ричи так его преподносит и монтирует, вот эта его стилистика монтажа, какая-нибудь рваная, что при... либо зацепит определенно повернуть голову, допустим, какое-то музыкальное сопровождение, да, сцены, либо какая-то просто словесная, словесный диалог. То есть диалоги тоже не особо скучные. То есть ну, в том дубляже, в котором я смотрел, да, очень такой быстро наскоро смонтированный и так далее. То есть можно даже в любой момент повернуть голову, ты все равно не потеряешь нить повествования. То есть все как-то сделано так гладко, перетекающе, поэтому тут в этом плане не стоит волноваться, что если вы там невнимательный зритель, и вы что-то боитесь упустить, нет, вы ничего не упустите, смотрите, наслаждайтесь, в этом никаких потерь нет. Да, если смотреть более внимательно, то уже подключается момент образов, момент взаимодействия героев, момент знакомства с ними, в какой момент они познакомились, при каких обстоятельствах, собственно, как были одеты, да, какие вот, вокруг них была какая обстановка. То есть первое знакомство у нас идет Шерлока с братом, с Майкрофтом. Вот, то есть в классическом понимании сразу понятно, что действительно Майкрофт старший брат. То есть как он выглядит, как его манеры, его вот обучение. То есть тут прям с первых минут, как говорится, вот, то есть если у вас есть братья или сестры, вы понимаете вот эту всю опеку, всю вот эту его, вот это даже выражение взгляда Майкрофта, то есть опять ты, опять я тебя выручаю, опять, да, вот эти вот, простите, да, удары ладонью по лицу самому себе. И неужели я снова слышу твое имя. Особенно смешная сцена получается, когда они сидели уже на приеме у Буцефала Ходжа, и Он говорит: «Шерлок, у вас есть брат?» «Да, но это история, то есть, о которой я бы предпочел умолчать». В тот момент, когда Шерлок с дерзостью говорит: «Да, я действительно его брат, и я этого не стыжусь, не понимаю, почему он этого стыдится», и так далее. То есть, вот. Но Майкрофт просто как бы человек политический, поэтому здесь понятны опасения, почему он боится, ну не то, что боится, но так как бы не афиширует, я бы сказал, родственные связи. То есть, чтобы не было момента злоупотребления. Вот. Но тут, наверное, любой такой политический деятель будет осторожен в плане своих семейных уз. Вот. Второй момент, это что нас зацепит, несомненно, это знакомство Шерлока с самим Мориарти. Вот. Задолго, ну, может быть, за месяц, за два, отдельно в интернете появлялся кусочек именно знакомство на английском языке, вот, ну, знающий язык могли перевести, либо отдаленно понять диалог, что это была сцена знакомства, вот. И здесь тоже производит вот очень такое сильное впечатление, я бы сказал, то есть мы видим сразу две такие прям ключевые фигуры, и ты думаешь, неужели в друзья, то есть они руки жмут, то есть, ну, в классическом понимании к отсылкам на канон Шерлок ведь никогда не упоминал его в качестве друга, там, соратника и так далее. То есть это был четко и понятно нам антагонист, то есть, вот, или протагонист, поправьте, ну, вот, если я сейчас ошибаюсь. И мы всегда понимали, что все, это у нас злодей, это у нас герой, вот мы сейчас будем видеть конкретное противостояние. Здесь же просто, ну, ломается вообще все. То есть канон как бы ломается, и нам вместо костыля с Ватсоном, да, его вечным спутником, таким помощником, вот опорой его, нам предоставляют вот совершенно другого героя, на которого тоже хочется, я скажу, приятно смотреть. В какой-то момент, вот плавно перетекая к характеристикам героев, да, он в какой-то момент даже перетягивает на себя какое-то внимание. Но я бы сказал, это вот это отрицательное обаяние, которое в нем есть, но которое только зарождается. То есть нам на него хочется смотреть. Там проскальзывают какие-то словечки, действия, поведение, даже его вот выражение лица. Ты уже на это смотришь и думаешь: так, ну когда же с тебя там полезет вот это вот то, что нам обещают, ту классику, которую мы знаем. Но она упорно, вот, как сказать, стилистика съемки такая, и вот сюжет выстроен так, что мы, ну, до конца не можем его уловить, вот этих его действительно таких мыслей скрытых, которые ему подвластны, я бы так назвал. То есть он проявляет какой-то вот момент, так немножко показывает себя, то есть натура все равно выходит наружу, то есть вот этих характер его, видение, умение заметить что-то по сюжету, да, по действию, по тому, так сказать, окружению, что вокруг него происходит, он всегда черпает оттуда тоже важные вещи и их замечает, ну, для себя. Но он, как сказать, в какой-то момент даже, наверное, что-то не говорит Шерлоку, потому что как бы заметил и оставил себе на подкорке. Вот, поэтому они, несомненно, персонажи очень яркие. Даже всем персонажам, можно сказать так, выделено достаточное количество времени. Вот, на мой взгляд, всем выделили понемножку. Второстепенным персонажам, даже тем же историям о каждом, ну, возможно, сейчас без спойлеров, может, с спойлером уже скажем, каждому преподавателю, когда рассказывали, кто он и какую дисциплину преподает, вот каждому хотя бы немножечко, но уделяли, чтобы это помогало связать между собой сюжет. Вот, поэтому всем персонажам действительно дали достаточно, я думаю, экранного времени, и уже каждый для себя, наверное, нашел того персонажа, который ему действительно симпатичен, ну, помимо наших главных героев. То есть там есть второстепенные персонажи, которые тоже можно ими посопереживать и немножко как-то их, может быть, даже поненавидеть. Но если мы ненавидим, мне кажется, это, наоборот, говорит о том, что актер хорошо сделал свою работу. Раз мы действительно верим вот, не актеру даже, а персонажу. То есть ему действительно удалось воплотить персонажа, которого мы либо любим, либо ненавидим. Это касаемо персонажей. Вот. И встречи между ними. Вот так могу вам ответить.
И продолжая тему, вечная претензия сторонников классической версии заключается в том, что все, что делается вне контекста именно Конан Дойловского, это все не канон. Мы видим, что холмсиана развивается там очень по-разному. Самая одна из самых известных версий – это BBC-шный Шерлок. Вот, и Мориарти, который у Гая Ричи, он очень похож, мне кажется, на BBC-шного Шерлока. Вот, да и нынешний Шерлок, вот я бы, кстати, связала бы, может быть, молодого Шерлока нынешнего даже больше с Шерлоком, которого играет Бенедикт Камбербэтч. Вот, мне кажется, что это какая-то вот одна линия. Так вот, по поводу претензий, что вы тут своими грязными руками посягнули на наше все, и в частности на самого великого детектива всех времен и народов. Видите ли вы связь Шерлока, молодого Гая Ричи, с предыдущей холмсианской традицией? Соответствует, не соответствует, развивает, не развивает? Как вам кажется?
Оксана, тут можно, знаете, как ответить более простым языком. Вот молодой Шерлок, как я уже повторюсь, то есть задача стояла показать именно молодость. Вот. И в этой молодости мы видим некий, назовем так, ремикс, да, всех остальных Холмсов. То есть от каждого можно взять понемножку. От кого-то внешний вид, от кого-то характер, от кого-то из классических версий просто как факт. Да, что вот, допустим, в классической версии, как вы сказали, Шерлок умел, владел боевыми искусствами. Да, здесь же мы, и те, кто знаком со старыми версиями, те прекрасно знают то, что да, он хорошо владел искусством боя, да, его вот, видением. Но вот в молодой версии я был тоже удивлен, когда я увидел сцену, вот первая сцена в тюрьме, когда он тоже дрался. Но это была не драка, а больше, так сказать, уклонение. И, то есть он даже не понимал, зачем это. Ведь он сказал, я просто же ведь напомнил тебе, я не понимаю, что ты так разозлился. То есть вот в этом моменте ломается как раз вот наше привычное понимание. То есть мы уже готовим себя к привычному, да, то есть мы хотим посмотреть то же самое в сотый раз. Вот, поэтому просто рекомендую смотреть действительно как новое произведение, как вот, как на молодость посмотреть и отходить уже от этих сравнений и, ну, вот к вот этому слову канон, что если что-то не по-нашему, то есть я уверен, что большая часть зрителей, ну, естественно, не хочет смотреть 100 раз одну и ту же экранизацию просто с другим лицом. Это просто нам надоест. Поэтому здесь вот такая вот, между такой ремикс, такая сборная солянка разных мастей, даже касаемо внешнего вида. То есть в одной из серий даже упоминается в стиле юмора, опять же, Гая Ричи, такого такой злой иронии или доброй иронии можно назвать, когда он пришел, они искали перчатку, он говорит, о, вот смотри, шляпы. Он берет ту самую шляпу, которая вот якобы каноничная его, он, Мориарти ему говорит, даже не вздумай это надеть на голову, я с тобой вообще дружить перестану. У меня это было, ну, действительно такой прям юмор-юмор, то есть когда вот вы друзья-друзья, и только друг может сказать тебе правду по поводу твоего внешнего вида, по поводу твоих вот вкусов и так далее, что нет, ты мне нравишься такой, какой ты есть, и не надо вот себе ничего менять. Поэтому тут вот можно сойтись на тот момент, что не стоит слишком брать уж классические версии. Мир меняется, съемки меняются, отношения к героям тоже будут меняться. Поэтому вот Гай Ричи тут воплощает как раз все, мне кажется, вот эти моменты. То есть новизна. Новизна – это основной посыл сериала. Новизна, молодость. Вот как-то так можно это, я думаю, охарактеризовать. Поэтому если что-то вам не показали из каноничного, ну, не злитесь. Не злитесь, это все только для вас, и это только для нашей пользы, для нашего, так сказать, для разнообразия. Вот.
А вот как вам кажется, Холмс, Мориарти и Майкрофт? Три персонажа, которых мы хорошо знаем по канону. А верим ли мы, что их молодые версии, которых показал Гай Ричи, они превратились в версии, которую мы знаем по классическому варианту?
О, несомненно. Мне кажется, то, что нам, ну, допустим, вот смотря сейчас сериал «Молодой Шерлок», да, мы видим начало, то есть как они формируются. То есть, а это нам ведь всегда интересно, какой он был, ну, до этого. То есть мы видим уже сформированные личности вот, в других экранизациях, сериалах, картинах. Вот даже тот же «Шерлок» 2009 года, да, и, там «Игра теней» 2011 года. Мы уже видим, я же говорю, сформированную личность. Но мне вот как зрителю всегда действительно было интересно, как он к этому пришел, какие методы он использовал, то есть как он даже размышлял, учился этому, то есть где-то же были ошибки, где-то были просчеты. Также вот в сериале нам действительно демонстрируют, что они раскрывают преступления, но где-то они просчитываются, где-то они вот ловят себя на мысли, что где я опоздал. Вот эти их фрагменты съемки «Чертогов разума» очень тоже хороший такой визуальный прием, когда они могут сами себя проанализировать. То есть мы неоднократно видим, что сам Мориарти участвует в «Чертогах разума» Шерлока. То есть это как будто бы у них совместный процесс на двоих. Это нам показывает, что это действительно два таких больших ума, только один, допустим, сила, да, другой действительно ум. То есть один еще совмещает свой интеллект с физическими возможностями, когда он советует Шерлоку, говорит, тебе нужно обязательно научиться драться. И все, вот этот его посыл как дружеский на данный момент. То есть это мы уже как бы в конце, финиш мы знаем, да, что по итогу мы будем ждать момента, когда же произойдет вот этот разлом между вот Шерлоком и Мориарти. Вот. Также мы ждем, как будет вести себя Майкрофт, потому что в классической версии, насколько я знаю, насколько мне известно, это был, ну, такой прям английский джентльмен, то есть достаточно скромен, достаточно закрыт, такой менее подвижный, то есть он всегда, даже по сериалу с Камбербэтчем, мы видим, что всегда при появлении Майкрофта, брата, это было, ну, скажем так, минутное, двухминутное присутствие просто с упоминанием фактов, либо просто с, скажем так, с весточкой, что ты вот что-то просил, я тебе помог, или я тебя предупреждаю о том, о сём, что тебя ожидает. И все. То есть Майкрофт, он более такой, как старший брат, позаботился, направил, сподвиг, предупредил, да, то есть поговорил, выслушал, но все-таки он ему дает как бы напутствие, как старший брат. Поэтому здесь как бы все очевидно. То есть каждый из героев, каждый из зрителей будет ждать вот эту переломного этого момента. Это уже, так сказать, наверное, на будущий вопрос, что нас ждет впереди. Но вот на данный момент интересно наблюдать за текущими действиями. То есть как они формировались, как они между собой взаимодействуют, как они вот расследуют. То есть один, допустим, может выбить физической силой, да, это я к Мориарти, то есть, который не побрезгует, использует любые методы для достижения, когда Шерлок использует пока что только свой ум, то есть только свой вот этот начальный дедуктивный метод. Вот это по поводу отношений к этому вопросу.
Я бы сказала, что мне кажется, что идеально просто подходит без каких-либо вопросов и Мориарти, и Майкрофт. При том, что если у Конан Дойла Майкрофт, он не просто английский джентльмен, а он еще очень медлительный, внешне, ум очень у него быстрый, а сам он медлительный, и он полный джентльмен. Мне кажется, это нигде не выдерживается особо, ну, то есть BBC-шная экранизация и в нашей, где Майкрофт сыграл Борис Клюев, они такие очень такие поджаренькие товарищи. Вот. Но вот эта вот полная посвященность государственной службе, она очень хорошо видна. Вот я очень верю, что Майкрофт в юности, вот если сбросить его физические габариты, как их описал Конан Дойл, он просто, вот он такой. Вот я охотно верю, что он такой. И вот это подтрунивание Холмса, что типа вот, ты на скучной службе, а тот такой, нет, на стабильной, нет, на скучной, нет, на стабильной. Вот, вот это вот это подтрунивание, оно вполне отражает характер классического Майкрофта, про которого Холмс говорит у Конан Дойла, что тот лишен честолюбия, ему, в принципе, он всегда предпочитает быть в тени. Формально он клерк, но на самом деле он и есть правительство Великобритании. Это вот такой вот реальный кукловод, который всеми руководит, все знает, все умеет, и вот это вот все. И по тому, как ведет себя Майкрофт, и по его внешнему виду, и по тому, какую игру он затеял, сразу видно будущего продумана.
То есть это
я
да,
вот...
здесь
да. Да, то есть я здесь прямо верю в будущее английской политики, как его изобразил Конан Дойл. И Мориарти, мне кажется, это тоже идеальное попадание. Я вот абсолютно уверена, что Мориарти был примерно такой в юности. И кроме того, по поводу их дружбы, я здесь даже особо не удивилась, потому что еще по BBC-шной экранизации мы помним, что вообще-то, ну, как бы между ними очень много общего, И условно Шерлока от преступления удерживает, BBC-шного Шерлока, удерживает, ну, скорее, трудно сказать что. Скорее аутичные, мне кажется, установки с нелюбовью в данном случае к каким-то экспериментам, а Мориарти не удерживает ничего. Но ведь и в классической версии очевидно, что Холмс Мориарти восхищался. Об этом говорит нам бытописатель Ватсон. И Холмс прямо говорит, что он, ну, как-то вот считал Мориарти действительно достойным соперником. И по внешности, мне кажется, Мориарти, вот он прямо такой вот, очень мориартовский Мориарти. Вот, как вы и говорили, ты на него смотришь и думаешь, ну когда? Когда же ты все-таки покажешь, да, кто ты? Что ты будущий не просто скромный профессор математики, а что ты будущее преступного мира. Вот, и его реальный кукловод, вот как Майкрофт кукловод мира политики. А что касается Холмса, мне кажется, это вот прям такой неожиданный заход, но при этом, если BBC-шный Шерлок Камбербэтчевский, он не джентльмен, и он не ведет себя как джентльмен, он как это, я высокофункциональный социопат, да, как он говорит про себя. Вот, он именно такой современный человек с синдромом Асперберга, то Аспербергера, вот, то здесь Холмс, вот при всех своих закидонах, при том, что он изображен как такой вот карманник, преступник, такой вот шалопай, я в нем прямо вижу человека из семьи Эсквайров. Вот мы помним по Конан Дойлу, что Шерлок не был представителем титулованного дворянства, но он был эсквайром, то есть он был дворянином. И вот просто я вижу по Шерлоку Ричевскому, что да, он дворянин. Вот я в это охотно верю. Он такой шалопай из дворянского рода, но его шалопайство, оно очень дворянское. Его чувство юмора и самоирония особенно, это же такая важная особенность английской культуры, такая самоирония, такая вот странноватость, фриковатость. Вот он просто английский человек. И, естественно, английский джентльмен тоже. Только он отражает, он как будто бы теневая сторона Майкрофта. То есть если Майкрофт такой образ добропорядочности, добропорядочный джентльмен, у которого все должно быть по полочкам, то Холмс, да, Холмс, который Шерлок, отражает другую особенность английской культуры, такую вот фриковатую, абсурдистскую, безбашенную, вот что-то такое, что в английской культуре всегда было. То есть он здесь встраивается идеально. И как-то вот с его беспечностью, с его отвагой в молодом возрасте, это все тоже вполне работает. И, кстати, сейчас подумала, что Шерлок сам про себя у Конан Дойла говорил, что он не особо там с кем-то сходился в юности. У него там приятель был всего один или там два по классической версии. Здесь мы видим человека достаточно открытого, как ни странно, который открыт, ну, что называется, вот он такой вот с открытым сердцем, его хочется любить. И я не удивлена, что Мориарти тоже с ним подружился. Я вот не очень верю удивлению окружающих, что вот у Холмса никого нету. Ну, как-то, мне кажется, такого симпатичного молодого человека не может не быть каких-то близких людей. Но вот я подумала, что Рич нам это не показал, но там же должен быть какой-то разрыв, расхождение путей между Мориарти и Холмсом. И, кстати, точно это произошло, то тогда неудивительно, что Холмс стал таким закрытым, недоверчивым и с трудом к себе пускающим. Может, это как-то, говоря современным языком, у него травма, связанная с Мориарти, вот, с тем, что он подружился с человеком, который оказался в итоге не просто преступником, а главой преступного мира. То есть тут есть о чем поразмышлять, мне кажется, и связка есть точно. И плюс хулиганский стиль, Мне кажется, что сам Холмс классический, он не лишен был вот этого вот хулиганства. Вот. И в советской версии, Василий Ливанов часто разыгрывает своего друга Ватсона.
Ну да, я вот соглашусь с большей, со всеми вами, с вашими словами. Вот, добавлю к факту, что вы говорите по поводу друзей, это то, что у него даже в сериале текущем про молодого Шерлока мать в одной из сцен, она говорит, что у Шерлока есть друзья. Нет, Шерлок не ищет друзей. По-моему, это сказала мать. Или, или Майкроп. Кто-то из них утверждал, что говорит, Шерлок не ищет друзей, и все. То есть это такая, скажем так, вот, ну, судьбоносная у них встреча была, что вот он должен был с ним встретиться. Вот. Плюс, опять же, возвращаясь к этой же самой молодости, то есть молодо зелено, погулять велено, как говорится. То есть поэтому он и творит все вот эти чудеса. Плюс, когда начинается вот этот его дедуктивный, скажем так, подъем, пробуждение его вот этих мыслей, да, когда вот он столкнулся, то есть сначала он там сел за воровство в качестве просто исследования, вот, ему было просто интересно, да, как работает, как это все работает. То есть он, у него всегда рубрика, как говорится, проверена на себе. Вот. Поэтому он все это и вытворяет. И то, что ему... А Мориарти, в свою очередь, он ведь такой, там даже спрашивать не надо, там уже как бы он сам это все хочет делать. И я вспоминаю сразу фразу из предыдущих частей, тоже Гая Ричи, когда Холмс говорит, что плохие люди творят зло, потому что могут. Вот, и я бы отнес как раз это, вот такую фразу как раз вот с молодым Мориарти, то есть он уже понимает, что он может это сделать. И даже вот сцена, когда... Вот по выражению лица, по первому выражению лица, я сразу понял, что, ну, здесь все понятно, что нас ждет дальше. Когда он, то есть даже раскрытие преступления, когда они раскрыли преступление со свитком, когда они нашли свиток, он пришел к Буцефалу и говорит, могу ли я рассчитывать на возвращение, на стипендию и так далее. Когда ему Буцефал сказал, нет, мое отношение окончательно бесповоротно, он на него как бы посмотрел с таким неким высокомерием, то есть, ну и что мне твоя, то есть я знаю себе цену, я не стану тебя умолять. И он ушел, просто ушел, вот прибился там или стал ночевать вот в актерской какой-то вот коморке такой, да, раздевалке, назовем ее как-то так, и все. Поэтому Шерлока формировали, естественно, даже до вот таких студенческих годов, то есть основная травма, как нам показывают, это гибель сестры. Вот, которую потом по сюжету нам как бы такой рояль из кустов и сюжетный твист, и как это только можно назвать, то есть мы все равно увидим такой эффект вау, вот, который есть по стилистике вообще Гая Ричи. То есть во всех картинах вот у него всегда есть какой-то эффект вау, когда ты такой, да уже ж вроде все, уже ведь вроде мы уже тут вопрос закрыли, ведь все поняли, уже могилу видели, уже все, и все нам показали, а она раз выходит. И ты думаешь, ну, привет, вот и рояль привезли. Вот, поэтому вот их взаимодействие, вот эти его, вся вот эта его легкость, все то, что вот он чудил, а там в некоторых вот сценах даже можно проследить, что ему самому даже нравилось, это я касаемо Шерлока, что, о, разгадали, угадали, то есть как-то вот они, вот его реакция на все это, то есть, о, класс, догадались, поехали, побежали, то есть дальше раскрутим, что будет дальше. И все, то есть им вдвоем на тот момент было интересно. И со временем, только вот там к концу сериала, мы видим вот эти маленькие подтексты, что уже как бы немножечко идет все-таки врознь. У них даже там какая-то ссора возникает. Вот, простите, не помню, до серийно, но когда он ему предупреждает, что я тебе сказал сделать так, а ты вот ты не хочешь меня слышать, и все, когда Холмс не согласен, он говорит, что ну там рассекреть отца, то есть дойди до точки, спроси его напрямую, я не могу, это ведь мой отец, как я могу за отцом следить, он такой, ну нужно ведь, ну мы должны же найти правду, и все, то есть он, когда он еще... и боится какие-то тоже меры принимать, когда его вот Мориарти наоборот толкает, что будь посмелее, будь немножко понапористей, и типа все тайны откроются. Поэтому, и как я понимаю, что впоследствии, то есть произойдут вот далее, что нас может ждать в сезонах, то есть как он придет к такому немножко человеку закрытому, осторожному, холодному, как вы сказали, да, то есть вот этому, то есть он общается с людьми, но при этом он к себе не подпускает, то есть это произошло действительно по сериалу дальше, то есть можно видеть, что вот эти все цепочки, даже родни, родословно его, да, то папа, вот сестра потом начнет какие-то тоже ветка там нам обязательно закинули о том, что обязательно нас что-то ждет дальше между сестрой и самим Мориарти. То есть, возможно, еще какие-то будут происходить действия, когда он начнет понемногу понимать, что не стоит быть столь открытым. То есть, вот эти раны начнут его немножечко одолевать, и он будет понимать, что стоит немножко держать себя и свои вот какие-то открытости под контролем. И поэтому он, наверное, вот немножко будем мы видеть преображение. Возможно, даже визуальное преображение. Это касается, возможно, одежды. Может, вот, когда они спорили, что не надевает эту шляпу, возможно, в дальнейших сезонах он такой скажет «нет». Либо мы увидим какой-то прям поворот, когда он такой шляпу эту раз, и все. Вот мы видим классическую, и тут, как говорится, все воскликнут по канону. И все, возможно, так будет. В дальнейшем.
А, кстати, про это. А что слышно о продолжении? Будет ли продолжение молодого Шерлока?
Ну, пока, насколько мне известно, по занятости самого вот, режиссера, пока еще думают, то есть в процессе. То есть, возможно, рейтинги показали как бы хороший результат, не прям ошеломляющий, но действительно достойный результат. То есть людям было интересно. Единственный вопрос, как всегда, в сюжете, в дальнейшем сюжете. То есть это, опять же, зависит от него, но пока что, ну и по запросу, наверное, компании, которая, ну, закажет дальнейший, наверное, сезон. Вот. А ты, не, простите, там от какой? От HBO, по-моему, да, или от какой компании он у нас? Данная вот экранизация. Но пока что он занят вот производством, по-моему, второго сезона Гангстерленда.
Не до этого.
Вот. А потому что, насколько мне известно, тоже из информационных источников, то есть даже сериал «Шерлок» он снял в промежутке между несколькими картинами. Там одна была картина, потом другая. Вот. Ну, вот. Так что будем ждать, надеюсь, будем ждать. Это все у нас в любом случае, пускай снимают, вот, будем смотреть, тем более вот эта его стилистика, вот эта его внешняя вся эта атрибутика, то есть это костюмы, музыка, вот этот монтаж. То есть в любом случае мы как поклонники, да, как приверженцы вот этих вот стилей. После его фильмов, мне кажется, большая часть мужского населения начинает как-то стилистически преображаться, начинает носить какие-то бабочки, костюмы, ну, что-то попадает определенно в тренды. Это вот, ну, после джентльменов это уже, как говорится, не отвязать. Вот эти костюмы, которые носили потом, наверное, все, вот так же и здесь. То есть определенная какая-то мода все равно может вернуться. И даже вот, скажем так, вот я сейчас ушел, конечно, в другую сторону, но продолжению, мне кажется, быть, и, по крайней мере, ниточки, крючки, вот эти открытые финалы, что сейчас свойственно всем сериалам, многим, вот, это есть. Это есть, поэтому это всегда оставляет теории, это всегда оставляет какие-то задумки и возможности. То есть даже если что-то там нам не покажут, то перекрутят немножко по-другому. Благодаря, опять же, таки открытым финалам. То есть история все еще остается открытой. Даже несмотря на то, чем закончился сериал, да, то есть это получилась разгадка семейной тайны. То есть у нас первый сезон так прям знакомит с семьей, знакомит с персонажами, знакомит с их изначальными вот характеристиками, то есть от чего мы отталкиваемся. И в дальнейшем нам должно показать уже даже не сколько становления, сколько уже формирования, наверное, и закрепления уже вот этих всех их особенностей, характера, внешних, там, внешних видов и так далее, предпочтений.
Я думаю, что в продолжении должна быть развернута тема переосмысления Холмсом случившегося с ним опыта, потому что опыт-то у него, конечно, очень травматичный. Это и потери сестры, и затем ее обретение в неожиданном виде. Это совсем другой человек, с которым ему потом тоже надо как-то отношения налаживать. Это мать, которая оказалась не настолько сумасшедшей, как про нее считали. Ну а самое главное, отец и вся эта тема с научным проектом. Это само по себе большой удар. И, кстати, взрослый Шерлок Холмс говорит о том, что надо идти послушно за фактами. И а Мориарти озвучивает то, что впоследствии Холмс классически скажет Ватсону. Нужно отмести все неправдоподобные варианты, и тот вариант, который останется, какой бы невероятный он ни был, это и есть правда. Да. То есть, получается, Мориарти был наставником Холмса в двух вещах, которые мы закрепляем за Конан Дойловским Шерлоком. Это умение смотреть на ситуацию бесстрастно, и это умение не бояться делать выводы, потому что ты можешь смотреть и не видеть. А вот как случай с Холмсом, который, понятное дело, колеблется, это дело касается не постороннего человека, а отца. И видно, кстати, что Мориарти, в силу особенностей своей личности, вообще не понимает, какая тут проблема. То есть вот факты, да, вот они не сходятся, и как скажет опять же классический Холмс, везде надо искать логику. Где логики нет, мы подозреваем, что обман. Кстати, истинная правда – это одна из моих любимых цитат из этой самой Холмсианы. Но истинная правда. А просто другое дело, что ты можешь видеть и отказываться сделать выводы. А Мориарти ведет Шерлока по этому пути, ну, без которого не будет хорошего детектива, без которого не будет хорошего такого специалиста, соскаря. Вот, потому что, да, действительно, наши личные какие-то привязанности, они сильно искажают реальную картину, к большому сожалению. В оставшееся время, совсем его немножко у нас осталось, буквально 3 минуты, я думаю, что стоит сказать, в принципе, о основной сюжетной линии, связанной с учеными и с их экспериментами. Я вот сейчас, когда об этом думала, подумала, что это в какой-то степени отражает и современную повестку, но, с другой стороны, это вполне себе тема XIX века с влюбленностью в науку, в прогресс, в уверенность в том, что белый джентльмен особенно может экспериментировать и не считаться с потерями. И здесь, мне кажется, удачное совмещение повестки XIX века и взгляда на это дело со стороны XXI века. Как это, гений про гений и злодейство. И про пренебрежение к человеческой жизни, про отсутствие вообще каких-либо угрызений совести. Вот, по поводу принесенных жертв, которых, условно говоря, не жалко. Вот если прямо совсем коротко это прокомментировать, вот что бы вы сказали?
Ну, это всегда популярная тема, и мне кажется, это всегда будет на волне. Вот этот, так сказать, мировой заговор. То есть он всегда присутствует во многих сериалах, и это всегда такая тема власти. То есть вот нам показали, что Майкрофт вот у власти, вот он там завязан, переплетен с многими вот политиками и так далее. То есть это очень всегда такая тема щепетильная, от которой мы можем узнать, как было, и, возможно, нам дадут какую-то такую зацепку, как будет. То есть это всегда тоже проводится с некой параллелью, вот эти все игры, вот мировые игры, скрытые, то, что мы не видим, то, что обычным как бы вот Шерлоком недосягаемо пока еще, да. То есть нам, как зрителям, тоже показывают, что какие-то теневые разработки, теневые вот технологии всегда есть. То есть что-то уже придумали, но вам это не показывают. Но за это идет ожесточенная борьба. И вопрос в том, что нам показывают такую цепочку, что это всегда на ком-то испытывает, что всегда есть невинные жертвы, но которые всегда хотят скрыть. Вот, это вот такое одно из, можно сказать, тяжелых моментов. То есть вот там, когда показывают героиню, вот эту принцессу, псевдо-принцессу, которая мстит, ну, здесь понятны мотивы. Здесь действительно понятно вот это, так сказать, выражение «кровь за кровь». Вот, здесь как бы в какой-то степени мы даже понимаем и относимся со снисхождением к этим действиям. То есть это даже, ну, скажем, вот такая травма, которая действительно толкает на такое вот... на такой поступок. И все здесь, ну, как можно и понять, но в то же время можно и осудить. Вот, но вот, но это всегда будет. В каждых, вот, мне кажется, сериалах есть вот этот вот теневой мир, который всегда скрывается, но который нам тоже демонстрирует понемножку, Но он есть. Но и он, между прочим, он такой очень интересный. Особенно, когда они разгадывали вот эти, скажем так, стаканчики с жидкостью, и что это обозначает, где это, что за карта. То есть вот эти тоже визуальные приемы, ну, классно вообще. Мне кажется, это очень, очень так визуально прям тебя привлекает. Ты прилипаешь в этот момент, и такой, так, ну-ка там что-то про правительство, ну-ка. Как там было, ну-ка, в то время... Как там это все у них так же, как сейчас? И ты думаешь, ну да, в принципе, отличается. Или, ну нет, от современности не
Ну,
отличается.
я бы к этому добавила, что по Экклезиасту все получается, что что было, то и будет, да, и нет ничего нового под солнцем. И здесь, мне кажется, хорошо смыкается 19 и 21 века, потому что и 19 век – это век такого большого технологического прорыва и прорыва науки, и 21 век – это век, может быть, еще большего прорыва. И всегда здесь встает этическая тема. То есть вот он идет прогресс, и как сделать так, или можно ли сделать так, чтобы прогресс не превращался в такого джаггернаута, который едет на своей колеснице и давит вообще всех, не обращая ни на кого внимания. И в какой-то степени это предупреждение, что вообще-то люди – это люди, у них есть чувства, и, будучи оскорбленными, они тебе сделают ответку. И это нужно иметь в виду. Ну что ж, время наше уже точно подошло к концу. Поэтому, друзья, советуем вам, как обычно, смотреть хорошие фильмы, смотреть хорошие сериалы. Гай Ричи прекрасен. Вот, если вы посмотрите «Молодого Шерлока», мы надеемся, что вы не пожалеете. Всего доброго, друзья, и до новых встреч в понедельник в 15:00. Всем всего доброго. До свидания.
Спасибо.